С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифроброкер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифроброкер». Для всех новых клиентов компания отменила комиссии за сделки до конца года. Это означает, что заработать можно будет больше. А найти эффективные инвестиционные решения поможет команда высококвалифицированных аналитиков. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. Цифроброкер – все в цифре.
Привет, ребята.
Здорово.
Привет.
Рядом со мной сидит Кирилл Молниеносный. Я чуть позже объясню, почему такой ник у человека. И Сережа. Привет, Сережа.
Здорово.
Еще раз. Кирилл имеет непосредственное отношение к Аленке. И, во-вторых, на сайте Аленка у тебя очень давний блог, и ты там Кирилл Молниеносный, и ты делаешь быстрые сделки на новостях. Я это так назвал.
Ну,
и вполне это успешно. Тоже, да. Да, вполне успешно, но эта тема тоже будет. Мы начнем с другой. Подход к другой теме звучит так. Есть компания CMZ, которая сейчас государством приватизирована, и, возможно, она станет, ну, она будет публичной, просто вне биржевой. Да? И ты, в том числе, очень много торговал такими бумагами. Мы знаем, что Элвис торговал такими бумагами, у него очень большой внебиржевой портфель. И, соответственно, аудитория и в нашем хике тоже просила, типа, а давайте расскажите, принесите нам человека, который имеет непосредственное отношение и руками это все трогал. Вот. Поведай нам, пожалуйста, про внебиржевой рынок.
Да, все правильно, торговал и даже работал непосредственно на внебиржевом рынке. Как раз был трейдером в свое время. И, собственно, наверное, и познакомился с ним, потому что просто так, наверное, обычные инвесторы или просто люди вряд ли когда-нибудь пойдут на внебиржевой рынок, или в то время даже там могли как-то зайти, там другие были, там, например, комиссии, те же самые, другие суммы, с которыми можно было покупать что-либо. Сейчас эта планка немножко ушла. Ну, скажем так, чтобы если в общем описать, и, да, у нас есть два рынка, организованный рынок, ну, например, там Московская биржа, да, и, собственно, внебиржевой рынок, где все котировки, там также есть котировки определенные, там немножко по-другому выглядит программа, они все индикативные, то есть это некие режимы в виде, сделки проходят в виде, скажем так, в режиме, может быть, переговорных, но это не РПС, немножко там другое, там через там, те же самые площадки можно совершать сделки там, напрямую там, с контрагентом, например, допустим, я хочу там, купить у Сереги там, какие-нибудь акции, я могу с ним договориться, например, заключить договор купли-продажи, уже там через наших брокеров, если у нас, ну, допустим, в депозитарии бумага лежит, мы можем спокойно там, обменяться ими там, через там, свой депозитарий и так далее. Сейчас этот рынок, скажем так, мягко сказать, затухает, потому что и на нашем рынке объемов стало меньше, и уже я не говорю про внебиржевой рынок. Если раньше, например, до 2014, наверное, года, может, 2013, на внебиржевом рынке были огромные объемы, и торговали профучастники, банки, ну, все крупные банки точно там торговали. Начиная там стройки диалог, они, ну, скажем так, можно сказать, что они делали этот рынок, они котировали все. И, соответственно, крупные инвесторы, фонды могли покупать акции. Даже там до, наверное, 2006 года основные объемы, наверное, были даже там. Даже в таких голубых фишках большие объемы проходили именно не через стакан Московской биржи, а там на внебиржевом рынке.
Скажи мне, пожалуйста, вот, ну, назови какую-нибудь компанию с внебиржи, которая, возможно, у тебя есть в портфеле, которую теоретически, если я попытаюсь, смогу купить сегодня.
Ну, скажем так, про свой портфель, наверное, не буду говорить, она внебиржа. Просто но любую бумагу, ну, я не знаю, из таких более-менее известных, которые хотя бы на слуху, там, Удмуртнефть, наверное, она хотя бы более-менее ликвидная и хотя бы на слуху.
Смотри, у меня есть, представим, 500 тысяч рублей. Что я должен сделать, чтобы смочь купить на 500 тысяч рублей некое количество акций этой компании? Я знаю, что есть РТС-борд. Я не уверен, что там это возможно, но если это как-то связано, ну, поведай нам.
Нет, это возможно. РТС-борт – это, можно сказать, такое некое название, потому что там система немного делится. Но я не буду вдаваться в подробности, это никому не нужно. Будем считать так, что у тебя есть 500 тысяч рублей, и ты хочешь купить бумагу. Что тебе нужно для этого сделать? Во-первых, тебе нужно… Если у тебя нет контрагента и не знаешь, что купить, ты просто есть желание, скажем так.
Да-да-да,
верно. Просто верно. Желание. Тебе нужно связаться с, желательно тогда с площадкой. Их немного в России, там 3, в живых, наверное, осталось, там, ну, наверное, 2, там, хелп-корпус, там, основной, можно найти в интернете, там, спокойно телефон, или обратиться к тем людям, которые хоть чуть-чуть связаны с небиржой, тебе точно подскажут, этот рынок слишком узкий, и контакт тебе дадут. Ты звонишь им и говоришь, я хочу вот купить, там, Удмуртнефть, у меня есть там 500 тысяч, я даже, скажи, я даже цены не знаю, там, сколько он стоит, он тебе сразу покажет индикатив, какой бит, какой офер. Там приблизительно, но опять же, это все будет приблизительно, потому что, чтобы тебе пришли с там, твердым оффером, тебе нужно что-то показать, тебе нужно показать твердый бит, это нормальная практика. То есть, там, образно, там, ну, например, там, рубль на 2 рубля, так, огромный диапазон, ты приходишь и говоришь, я хочу купить там, по рубль 10, ну, скажем так, к нижней границе подходишь, и тебе с обратной связи уже приходят с оффером, например, там, рубль 90, идет торговля, ты уже сам для себя должен примерно понимать, какая цена тебя устроит за, там, от мультипликаторов. Ну, зависит как от того, как ты принимаешь решение. Может, там, дивидендная доходность, там, тебе нужна определенная. И ты не готов, там, переплачивать выше какой-то цены. Ну, да-да. Если бумага более-менее такая еще, как бы, стоит, ну, если так можно назвать, ликвидная, да, на внебиржевом рынке, то примерно цены, они будут еще такие, относительно узкие еще.
А я как-то с продавцом общаюсь, чтобы вот типа, ну, ты приводишь пример там див доходности, по которой я могу принять цену, к примеру, на внебирже, потому что потом, как говорится, хрен продаж быстро. Я там такой, не согласен, меньше, чем на 22%. К примеру, я как-то общаюсь с тем, кто мне продает, или все происходит только через этого контрагента. Могу ли я попросить этого контрагента связать меня, к примеру, с тобой, если ты будешь продавцом, и мы с тобой быстренько обсудим, типа, братан, продай мне, пожалуйста, вот по этой цене. И я хочу тебе объяснить, почему я только по этой цене готов покупать. Или каков процесс?
Смотри, в теории, да, ты можешь найти контрагент. Ну, скажем так, если ты обращаешься к площадке, ты можешь попросить сказать, вот кто контрагент, но он обычно получает просто комиссию за сделку. И, конечно, хочет, чтобы через него прошли. И редко, когда вот до сделки говорят контрагент. Ну, редко. Но когда ты в целом в это варишь, ты примерно понимаешь, кто это. Ну, примерно у тебя есть такое понимание. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, в теории ты можешь найти контрагента, позвонить трейдеру. Обычно через трейдеров, естественно, общаться. Просто смотри.
Теоретически я могу найти там контакт определенного инвестора на каком-то форуме. Даже на Алёнке есть отдельная ветка, где, если меня устроит цена, я могу, ну, таким путем это все провести.
Да. Если ты можешь. Ты можешь. Это то же самое ветки Алёнки, там есть там еще несколько форумов по внебиржевому рынку, найти контрагента, продавца. И с ним напрямую пообщаться, и уже заключить сделку. Ну, тогда тебе и площадка, если честно, не нужна будет. Да. Ты просто заключаешь сделку через трейдеров. То есть ты звонишь своему брокеру. Все зависит еще от брокера. Некоторые брокеры не, скажем так, без особого желания совершают сделки на внебирже, поскольку многие даже не знают, как это делать. Допустим, у каких-то брокеров есть отдельные трейдера, которые занимаются своими непосредственными заданиями, и еще есть там опыт работы с внебиржевым рынком.
Топ популярных и основных 5 брокеров могут это делать? Просто перечислить там.
Я думаю, Сбер вряд ли, например.
Ну, типа БКС, ВТБ и Финам справятся с этой задачей?
Да. Да, эти 3, ну, точно справятся.
А смотри, ты сказал, что у нас есть там 3 площадки, возможно, 2 остались, и туда стоит идти. Почему я не иду к своему брокеру? Там,
тебе как он поможет? Тебе не поможет, вот, например.
Я говорю, парни, я хочу купить там какой-нибудь Красный Октябрь по X цене. Ищите за меня.
Да, конечно. Как говорится, а где их бизнес? В чем они заработают? Комиссии?
Ну, комиссии.
Ну, это просто смешно. Та комиссия, которая платится на небежевом рынке, у тебя есть там регламент. Если ты посмотришь на свой тариф, там, ну, в большинстве случаев тарифа есть и в небежевый рынок. Если его нет, он отдельно подписан, но там комиссии у брокера, ну, они там просто смешные. И никто этим заниматься не будет. Ты представляешь, как трейдер, допустим, какого-нибудь там БКС, например, да, будет искать контрагента. Как он это сделает? То есть он же не будет обзванивать тебе там Сбербанк, ВТБ и спрашивать, а у вас есть там вот, скажем так, продавцы? Где он их возьмет? Ну, то есть, у них список есть клиентов, у которых есть бумага? Ну, как бы в теории, конечно, есть, но никто этим заниматься не будет. Почему площадки? Площадки изначально знают, что в каких бумагах какой интерес и кто был интересантом. Или кто был продавцом, например, они там в голове думают, ага, там образно полгода назад с таким предложением приходил, например, какой-нибудь Атон, ну, например, да, он уже знает, он звонит трейдеру, говорит, ты помнишь, вот эта бумага, у тебя там был продавец или был интерес в этой компании, ты интересовался, есть вот, допустим, продавец, у тебя была покупка, давай попробуем что-нибудь сделать. Потому что площадки не все знают, ну, то есть они знают уже, рынок сам по себе более-менее узкий, даже когда он был не узкий, они всю жизнь в этом варятся, они уже знают. Там 90% контрагентов.
То есть для брокеров это не бизнес, это а для площадки бизнес. Это конкретно бизнес, поэтому мы идем туда.
Конечно.
А брокер просто потом оформляет мне эту
да,
сделку.
Да, брокеру вообще, если честно, ведь все эти сделки, они не нужны, это точно не их бизнес, и я больше чем уверен, что если бы не было внебиржевого рынка, они даже сдохнули.
А бизнес ли для брокеров внебиржевые сделки, но ликвидных акций? Ну, та же самая там условно Распадская, там Сбербанк, Газпром и так далее.
Ну, я не думаю, что это тоже для них бизнес, потому что бизнес – это комиссия, скажем так, для брокера в основном. Либо есть определенные там тонкости, когда брокеру, допустим, выгодно видеть определенные там сделки или интересы. Ну, это такое немножко, ну, скажем так, в классике комиссия, да, она не особо интересна. Если только крупные действительно
пакеты
проходят. Не,
ну, смотри, мы открываем внебиржевые сделки, mm-hmm. если открываем
да.
сайт Мосбиржи. Да-да-да,
там,
есть. Там объемы 100, 200, 500 миллионов проходят, ну, то есть комиссия на этих сделках.
Да-да-да, вот я говорю, если объем большой, то да. Ну, а поверь, та же самая там Распадская, ну, то есть... Там все сделки в основном, там в большинстве случаев проходят уже известны, кто продавец, кто покупатель. Ну, то есть, там брокер не принимает участие с точки зрения поиска. Mm-hmm. Ну, это очевидно. То есть, он не приходит там Распадская, как бы. Нет, ну, такое тоже как бы бывает, скажем
так. Нет, почему
так.
упомянул Распадскую, потому что мы, помнишь, с тобой много да. ее обсуждали, именно по внебирже и так далее. Да, там
понятно, да бывает, когда эмитент приходит к брокеру, или не то, что приходит, а и... его самого находят и спрашивают, что есть такие-то варианты, например, ну, к мажоритарию, например, там, или крупному акционеру, что есть такие-то варианты, что-то сделать с вашей бумагой. Может, вы сами хотите, а не знаете, например. Такое было, я не буду называть имен, но такое точно было, есть и будет, когда предлагается эмитенту определенные, скажем так, варианты, что можно сделать. Там, байбеки, выкупы, я не знаю, увеличить ликвидность для некоторых компаний, тоже это немаловажно. Там, поднять как-то стоимость, ну, именно капитализацию компании. Для некоторых это, можно сказать, и важно. Такое бывает, скажем так. А мажоритарий, например, не знает, как это сделать. Ну, вот там... Ну, например, раз вот там, что касается Евразу, там мажоритарию выгодно было покупать свои акции, например. Допустим, выгодно. А как ему купить там со стакана определенный объем, более-менее вменяемый? Ну, это почти нереально. Ну, ты сам видел, какой стакан, даже до там, 24 февраля, когда была ликвидность чуть получше. Купить что-то вменяемое тяжело было. Естественно, они сами, я уверен, что и не знали, как купить более-менее какие-то блоки. А после общения с определенными там, лицами, я думаю, что, ну, скорее всего, так и было, не будем это все раскрывать. Но,
не буду рассказывать эту историю.
Скажем так, появляется некий бизнес, где можно купить там, определенные пакеты, и начинается поиск этих пакетов. Акционеров крупных, ты же тоже, наверное, был акционером, к тебе там приходили, я не знаю. Ну, то есть, мы про это, если мы в плоскость небиржевого рынка, то да, внебиржевый рынок существует и для этого в том числе.
А есть какие-нибудь брокеры, которые специализируются на внебирже и берем не вот то, что мы сейчас не ликвид, а вот именно такие, типа Удмуртнефть и так далее?
Ну, брокеры сейчас нет. Раньше это было очень популярно, и на этом можно было заработать огромные деньги. До 2000, там, ну, я, ну, примерно до 2014 года, скажем так, когда существовал еще более-менее внебиржевой рынок, потом пошел на спад, особенно до того, как профучастники ушли из этого рынка, раньше на внебиржевом рынке делались большие достаточно деньги. Особенно до 2008 года, до 2006 года, там вообще сумасшедшие просто деньги были. когда шла скупка акций, да, у населения еще тех, когда по приватизации, да, покупались разные заводы, предприятия, скупались все это с полей, так скажем, в кавычках, да, и где-то выводилось на тот же самый внебиржевой рынок и расторговывалось, либо это шли какие-то заказы крупных там, либо мажоритариев, либо крупных акционеров, либо тех же самых, там, я не знаю, там, директоров компаний и так далее. Если были заказы, их они покупались и уже либо давались мажоритарию, либо просто расторговывались какие-то объемы, если там просили купить, например, там, 10-20%, покупали больше, уже там расторговывали на не в биржевом рынке. Показывали какой-то интерес компании, ведь как бы всего есть цена. Любой там завод, если он более-менее, скажем так, живой, к нему был какой-то интерес. Все, ну, все зависит от цены. Либо это было дешево, либо это было дорого. Ну, как и везде, наверное. Возьми там Москву, там, любую компанию там, 5-10 эшелона, даже на ММВБ, которую ты в первый раз слышишь, у нее тоже есть цена. Ну, то же самое на небиржевом рынке. Просто тогда это шло достаточно большим объемом и покупалось с полей у физических лиц довольно много. Тогда еще был другой интернет. Народ не совсем осознавал там, стоимость своих акций. Я даже те, которые торговались, там, я не знаю, даже Сбербанк, там, ну, образно, там, Сбербанк, Газпром, там, ГМК, и то даже в то время не все знали настоящую рыночную цену этих акций.
У меня вопрос. Ты говоришь, что этот рынок был очень популярен до, там, к примеру, 2015 года. А с чем ты связываешь сокращение популярности?
Ну, я, наверное, не скажу, что он был именно популярен, потому что все-таки физические лица и частные инвесторы все равно туда не шли. Он был популярен с точки зрения объемов и торгов. Тогда торговали профучастники и банки крупные, и большие более-менее объемы там проходили. По-моему, в одном из интервью там Серж тоже про это там немножко рассказывал. То есть как бы спрос и предложение формировались за счет крупных игроков, а потом они просто все ушли. Когда ушла тройка-диалог, они были как бы топ-1 тогда и формировали, можно сказать, весь рынок, показывали интерес, и к ним шли многие. Они как бы его не то что подогревали, они его в целом формировали, наверное, если так можно сказать. И тогда были определенные интересы что-то купить. Ну, то есть, у тебя были деньги, ты не знал, что купить, например. Да, ты можешь купить там образно Сбербанк, а ты мог купить какой-нибудь там шинный завод и с надеждой, что его там выкупит какой-нибудь там, ну, Татнефть какая-нибудь, я не знаю.
Вот это хороший подступ к разговору о том, зачем частному инвестору идти на этот рынок. Есть Elvis, у которого есть большая доля в непубличных этих вот бумагах, да, и есть... У тебя тоже, насколько я знаю, что-то есть, да, и у тебя есть, и ваш круг общения состоит из людей, которые так или иначе притрагивались к данному списку бумаг. Одна из причин, потому что вы очень давно на рынке. Есть люди, такие как я там в 2018 году пришел, огромное количество инвесторов пришло в 2020 году, и те, кто из них остался по сей день, пережив то, что мы пережили после февраля, если он до сих пор что-то инвестирует, возможно, он такой, типа, ну все, я теперь инвестор настоящий, да, хочу попробовать разобраться дальше. Расскажи, пожалуйста, и ты тоже в том числе, как вы считаете, стоит ли инвестору туда идти, и что вы лично делаете на этом рынке, зачем вы на него пришли, если там нет ликвидности, хрен сольешь бумагу, если очень понадобится. Мы сейчас не обсуждаем тот пример, что обязательно нужна подушка безопасности, всякое бывает в жизни, да, ну и другие выходящие из этого проблемы, связанные как минимум с тем, что ты все равно должен потратить время на поиск контрагента и так далее. Вот. И интереснее ли этот рынок, да, потому что ты говорил про оценки, но я могу судить только по блогу Элвиса с внебиржевыми бумагами, которые он там раз в 3 или полгода прописывает, то что сегодня ценник на внебирже не намного дешевле, чем на бирже. И типа тогда да, двойной смысл сегодня.
Ну, буду честен, наверное, этот рынок не особо интересен. Для большинства, 99%, он будет точно не интересен. Я разделю, наверное, плюсы и минусы, потому что они есть и плюсы в том числе здесь. Помимо минусов, которые ты сказал, ликвидность там и так далее. Из плюсов, во-первых, там представлены акции, которые не, и даже сектора, которые не представлены на московской бирже, поскольку у нас довольно такой ограниченный список. Даже если по количеству эмитентов, которые торгуются, даже я не говорю там про ликвидность, уберем ликвидность, их очень много, например, там в 3-4 раза их больше точно, чем на ММВБ, а может и в 5. Ну, конечно, ликвидных становится там сейчас мало, их можно сравнить, наверное, с количеством эмитентов, каких на ММВБ примерно, да, но из плюсов, что да, как я и сказал, те сектора, которые тебе могут быть интересны, они там представлены. Раньше там была там атомная энергетика, были представлены компании, потому что на ММВ только одна осталась, да. Я не знаю, оборонка, кому-то оборонка, это да, интересно. Да, была. Она была все время. Раньше там было очень много компаний представлены, удобрения, потом это все было поглощение, интересно. Там есть дивидендные истории, которые компании показывают высокую дивидендную доходность, и обычно они были выше по доходности, естественно, чем компании, которые торгуются
на ММВ. На какой порядок? Ну, типа, если представим просто, на рынке давало 10% доху, сколько там?
Ну, в спокойное время. Да, я не говорю там про колебания, но там был, например, там от 13 до 18, вот так. Я думаю, можно было бы найти и 20, там, и так далее. Там, ну, просто была немного другая ликвидность, либо были бы там разные пакеты. Потому что пакет — это очень важно. Ты не можешь прийти и сказать, например, я хочу купить на... Ну, ты можешь сказать, я могу прийти купить на 500 тысяч рублей, но если там есть пакет по такой цене, там, 200 тысяч рублей, тебе только такой предложат. Или, например, только на 50 миллионов, и он дробить не собирается. Потому что за большой пакет всегда лучшая цена. Ну, обычно, скажем так, это раньше точно было. Сейчас, может, чуть-чуть по-другому компании. Вот, поэтому из плюсов также, ну, немножко поспокойнее. И мы не видим, ну, вот как 24-го, да, у тебя там не резиденты, и когда им нужно там продать там по любой цене, любой объем, главное вот продать, да, и не стоит вопросов вообще никак, просто нужно выйти из российского рынка. Но я говорю, там это единичный, конечно, случай, то на борде там все-таки такого нет, никто не придет там, и, во-первых, уже нет этих инвесторов иностранных.
Да. Знаешь, в чем плюс на вне бирже 24 февраля? Там просто нет стакана. Ну, просто вообще нет. Ты не можешь делать ничего, у тебя просто такой дзен, все.
Не, он был, наверное.
Ну, нет, я там смотрел, но никто не хотел продавать по тем ценам, по которым я хотел. Там просто мне говорят, стакана нет, уходи отсюда, мальчик, приходи.
Ну, да, да, дождись, когда все успокоится.
Ну, да.
Но это нормально, с одной стороны. Ну, да, с другой стороны, если нужно продать в этот день, то да, это минус.
А смотри, у меня вопрос. У нас есть ликвидные акции. Вот, ну, то, что мы видим на ММВБ. Мы их оцениваем, как там всякие умные начитались книжек, да, там всякие мультипликаторы, дивдоходности, еще что-то. А на вне бирже, то есть как происходит сама оценка, она чем-то отличается от тех акций, вот как мы оцениваем там ММК, Сбер, Газпром и другие. Или там какая-то своя есть изюминка, особенность, как оценивать акции. Ну, то есть... Смотри, чуть-чуть уточню, да, вот этот завод X, он очень дешевый, но он не платит дивиденды, и он не собирается никому продаваться, он собирается просто работать. Вот мне его брать по мультипликаторам P на E, там, я не знаю, 0.1, но он мне ничего не даст, я могу владеть им вечно. Вот какое изменение происходит в оценке именно там?
Я думаю, что здесь, знаешь, подходы к выбору инвестированию в определенные эмитенты, он мало отличается от способов, ну, подходов, как и на московской бирже. То же самое, ты возьми какой-нибудь эшелон, там совсем дальний, но если он, ну, я не знаю, какую-нибудь компанию, которая тоже не платит дивиденды, стоит копейки, там, ну, я не знаю, на единицу, наверное, мы можем найти, я думаю, что мы сможем найти на ММВБ, я думаю. Просто тут вопрос всегда встанет там в ликвидности, и если ты вот как, например, с машиностроительным заводом в свое время было, тоже он не платил дивиденды, компания тоже по мультипликаторам стоила крайне дешево, и с точки зрения как бы глобальной компании, относительно там, по сравнительному анализу аналогов за рубежом в мире, она стоила там крайне дешево, но тоже не платила дивиденды, и как бы стоило покупать ее. Ну, и вопрос в том, и там вопрос даже не стал, что она будет платить или будет какое-то поглощение. тогда не стоял никакого вопроса. Нужно было покупать. Ну, если бы знать, да, она сделала потом выкуп, действительно, там, через какое-то время, когда Росатом все-таки решил все консолидировать. С этой точки зрения можно сказать, что да. Но некоторые, скажем так, акционеры, которые купили эту акцию в 2009 году, а выкуп произошел, я не знаю, в 19-м, по-моему, или 18-м, не помню, то они ждали, там, я не знаю, там, 10 лет, если додержали, да, они там что-то заработали. Причем, ну, как бы они заработали. А если они продали в 2017 году и даже закрыли в убыток? То есть здесь тяжело сказать, это принимается решение лично тобой. Но если тебе она нравится, и ты думаешь, что в какой-то перспективе что-то там произойдет,
ну, и то есть мы нужна переоценка. Либо див-доходность, либо с надеждой, что что-то произойдет. То есть такие классические какие-нибудь типа акции роста, которые мы покупаем и которые переоцениваются, там покупать смысла нет, да?
Ну, там, во-первых, не торгуются компании, а прям акции роста, если мы идем там какой-нибудь IT-сектор, да, там, например. Ну, они просто не представлены по объективным причинам. Туда все-таки заводят акции те, которые были, скажем так, возникли после там приватизации там и так далее. То есть там есть, наверное, акции роста, ну, в таком не совсем классическом, наверное, понимании. Есть компании, которые... Ну, вот я не знаю, вот, допустим, вот, та же самая Баронка, она все-таки показала там мощный скачок в определенный период времени, когда были вливания денег, мощный скачок там по всем показателям, начиная от выручки, там чистой прибыли и даже дивидендов и так далее. Но это же не акции как бы роста, да. Там больше там дивидендные истории были. Ну, это опять же, возвращаясь к тому, к принятию решения. Тут все настолько индивидуально. Если ты формируешь портфель там долгосрочный, хочешь, прям вот у тебя желание купить бумагу супер дешевую, ты знаешь, она супер стабильная, у них там есть заказы, ну все, ты изучил, тебе нравится этот сектор, все нравится, и она дешевая, у тебя есть там лишние деньги, ты готов инвестировать на очень долго, то да, почему нет? Ты можешь ее купить, я думаю, в этом нет. Но опять же, этот вопрос, наверное, немножко не ко мне, я тут не выступаю в роли какого-то аналитика или человека, который там подскажет, какие компании там инвестировать на внебиржевом рынке, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, это немножко не совсем мой профиль, да. Но поскольку такая возможность есть, то я думаю, какие-то инвесторы, частные инвесторы в том числе, могут для себя там что-то найти. Могут найти что-то интересное. Ну, по крайней мере, просто так выкидывать этот рынок и забывать про него, наверное, не стоит, поскольку сейчас компаний стало меньше, ликвидности поменьше и выбор сузился, то изучить хотя бы эти компании, я не думаю, что составит там труда и составит, ну, займет очень много времени. Не займет.
А если говорить про состав, да, то есть что, каких компаний там больше? Это все-таки такая старая приватизированная госуха или там все-таки появляются компании частного бизнеса и их тоже достаточно много?
Нет, частного, кстати, не появляется, поскольку, чтобы вывести на борт бумагу, во-первых, это гораздо проще, чем вывести там на IPO, да, компанию, потому что здесь не нужно разрешение эмитента. У тебя есть, допустим, пакет, ты можешь вывести на небиржевый рынок и заплатить там какую-то минимальную комиссию, и как-то расторговать, например. Ну, там, у тебя там, допустим, 1% какого-нибудь там завода, и ты можешь вывести на борт, там, продать какому-нибудь брокеру А, потом брокеру Б. Там они как-то там, например, если будет заинтересован, предложить клиентам, ну, как-то расторговать, и что-то произойдет. Так раньше, по крайней мере, было. Сейчас, конечно, такого нет, да? Поэтому какие-то частные компании там, ну, скажем так, не появляются. Потому что какой смысл, ну, то есть как им там появиться? Чтобы он там появился, это должно быть желание хотя бы, ну, выводит, во-первых, брокер. Допустим, клиент может попросить у него определенный пакет акций, он может просить брокера вывести на борт. Там заявление пишется, ну, там ничего такого сложного нет. Просто как появиться просто частной компании там? Вот, например, у тебя компания, ты будешь ли стремиться появиться, ну, быть на борде? Ну, на внебиржевом рынке? Я думаю, нет. Ну, то есть, какие там тебе плюсы вот личные? Вот если ты был бы каким-нибудь миноритарием с крупным пакетом, то, может быть, да, ты хотел бы от него избавиться, продать, а мажоритарий не покупает, или твой близкий круг твоих людей тоже не покупает, ты не знаешь, куда его деть.
Ну вот смотри, у меня с Мурадом 50% вредного инвестора принадлежит.
мы такие, блин, Назар у нас выкупать это не хочет, а нам бы обкэшиться. IPO, ну, понятно, что нет. И мы такие, а что, Мурадик, пойдем-ка на борт, договоримся с брокерами, вот примерно такая цена, и давайте продавать.
Ну, скажем так, в теории ты можешь это сделать, конечно. Ты можешь заинтересовать как-то брокера, ну, там, определенными там условиями, какими-нибудь, я не знаю. Ты, например, скажу, я хочу продать там по 100 рублей, а вы уж там во сколько там впихнете клиентам, ваша маржа такая и будет, например. Да, ты можешь в теории это сделать и завести на борт бумагу. Просто сейчас, мне кажется, тебе проще как-то договориться, наверное, не на борт вывести, а, например, договориться с брокером и сказать, давайте IPO сделаем.
Нет, но вот, если это другое. Небольшой бизнес, почему частный бизнес?
Ну, у нас ты видел, какие компании выходили на IPO, бывали очень мелкие. Ну, то есть, ну, скажем так, возможность выхода на небиржевой рынок есть. Но чтобы твои бумаги там купили, это должен быть какой-то интерес у инвесторов. А и опять же, ты посмотри, какое количество сейчас клиентов, частных инвесторов на основном рынке, да, и сколько на внебиржевом, естественно, ну, это небо и земля. Поэтому любая компания будет стремиться вывести, какая бы она мелкая ни была, не на внебиржевый рынок, а лучше на основной.
Нет, это понятно, да.
Но такая возможность есть, скажем так. Это она есть.
Почему миноритарии не используют такую возможность? То есть у нас есть много бизнесов частных, ну там с оборотом 2-5 ярдов, предположим, да, с долями 5-10% и так далее. Люди могут это продать только внутри тех людей, кто знает эту компанию. Да? Но почему они не пользуются такими площадками, как прийти и сказать, ребят, у меня есть вот такой пакет, вот, пожалуйста, повесьте вот по этой цене, и расскажите об этой компании. Может быть, кто-то купит. Вот почему не появляется такого бума? Компаний у нас таких очень-очень много. Почему там нету таких тысяч предложений от людей, которые хотят продать именно частный бизнес?
Ну, во-первых, они не знают, ну, большинство, во-первых, не знают про внебиржевой рынок. Я думаю, что даже люди, которые работают в сфере там, торговли и в целом рынка, и то они не знают внебиржевой рынок. Я уже не говорю там про эмитентов или бизнеса, да, даже если бы знали, они должны кому-то прийти, чтобы продать свой пакет, они должны кого-то заинтересовать, должен быть какой-то, ну, как бы бизнес, ну, должна быть какая-то прибыль на всех цепочках, откуда ей взяться, то есть это они хотят так, я вот прихожу, допустим, к брокеру, там, А, и говорю, вот у меня есть пакет, да, и он небольшой, ну, скажем, компания небольшая, я хочу вот столько-то поиметь с этого, да, продать этот пакет за такую-то сумму, например, там, за 100 миллионов рублей, ну, например, какой-нибудь маленький бизнес за 50 миллионов рублей, ну, например, да, и брокер тут сидит и думает, а кому я продам это, тем более в небиржевом рынке, то есть, да, есть определенный пул там продажников, сейлзов, адвайзеры, персброкеров там и так далее, они должны предложить это клиенту, как-то обрисовать. Допустим, обрисовываем, что действительно компания очень хорошая, должна либо платить дивиденды, либо быть какой-то там, должна какая-то фишка быть там, да, ну хоть что-то. Поэтому, если нет никакой вообще там истории и фишки не платят дивиденды, то кому ты это впаришь, мягко сказать, да? Никому это неинтересно не будет. У тебя вон московская биржа с там минимальными объемами, ну, то есть с маленькими объемами, и то она не всегда интересна, там даже второй эшелон не покупают.
Нет, ну, например, опять фантазия, да, я хочу вложиться в IT-сектор. Есть много IT-компаний в стране, есть много пакетов. Кто-то хочет выйти, и они закидывают это на внебиржу.
Вот IT, может быть, было бы им поинтереснее.
И я захожу и начинаю выбирать. Да. То есть, о, вот это вот там, да, Softline раздавал, например, маленькие пакеты своему менеджменту, а выходил на IPO, на моей памяти, 10 лет. Да? И вот эти люди такие, блин.
Ну, скажем так, этот сектор был бы, наверное, бы интересен.
Почему не делают?
Не знают. Я думаю, что из-за этого. Просто не знают. Но опять же, я уверен, что если какая-то небольшая компания, там, IT, тем более это сейчас, ну, как бы хайп такой, да, ну и был, придет к какому-нибудь брокеру и скажет, что вот, есть такое-то предложение, я хочу продать свой пакет на развитие компании, например, да, мы развиваемся, то я думаю, что в теории из этого может что-то получиться, в том числе на внебиржевом рынке. Я думаю, это может. Просто, ну, во-первых, не знают вообще, как это устроено. Поэтому, да, не лезут. Проще взять какой-нибудь там кредит в банке на развитие, да, чем продавать долю, и, ну, чтобы, не знаю, там, докапитализировать там свою компанию через такие способы.
Скажи, пожалуйста, мы изрядно поговорили о том, почему не стоит, да, и это часто высказывал сегодня, то, что, ну, и ты об этом говорил, и Сергей, а можно примеры успешных сделок, вот реальные, не только твои, не обязательно вообще, ну, вы там знаете много ребят, когда вы совершили сделку с тем или иным эмитентом, можно и с названием этих эмитентов, и там, к примеру, его выкупили, а по очень хорошей цене вы заработали большие акции, или там, ну, не знаю, начали платить дивиденды эти эмитенты и опять большие иксы, или что-то еще случилось, и из-за этого вы заработали много денег на этом рынке, чтобы, ну, был пример еще и хороших историй о том, чтобы рассказать все-таки, зачем люди выходят на этот рынок. Ведь все-таки что-то же еще есть, кроме того, что там тройка диалог перепродавала между большими дядечками заводы и пароходы.
Нет, тогда было много историй действительно поглощений, и тогда это было очень интересно. Ну, там, из дивидендной компании, наверное, самая там известная, та же самая Удмуртнефть, раз мы ее упомянули, она из, скажем так, таких хороших примеров, которая стабильно тебе дает огромные дивиденды. Это совместное у них предприятие с там Роснефти, с китайцами. И она дает 20 там плюс процентов. Это, мне кажется, хорошая история при, ну, при даже тяжелых временах. Из истории, те, которые там действительно там выросли, например, в свое время, Алрос, например, торговалась только на внебиржевом рынке, ее не было на ММВБ.
Она когда это было?
Это было до 2010 года, раньше вообще ЗАО, по-моему, была, я застал, когда она была уже ОАО. Это был 2000, не помню, в каком году мы искупали. Тоже у нас был там штат, мы ездили также в Мирный и искупали с полей эту акцию, она стоила тогда. Тогда еще до дробления одна акция была, помню, она начиналась там еще там 400 тысяч рублей одна акция, она под выход на МВБ, она стоила, по-моему, миллион там с чем-то, 1 200 000 уже одна акция. Ну, то есть там она уже сделала...
После из-за того, что, ну, менеджмент пожелал стать публично,
в том-то дело, тогда она... Тогда ее изначально вывели сначала даже на борт, во-первых. До этого она торговалась только так. Потом ее вывели на борт. После того, как набрали определенный пакет с полей, уже был более-менее внятный пакет. Я уж не знаю, по-моему, как раз тройка диалог выводила тогда, насколько я помню. Как говорили там менеджменты, как заинтересовали там менеджмент, чтобы они согласились выйти на основные торги и что они там пообещали, не знаю, потом пошло дробление, естественно, да, акций. Но я к тому, что можно ли тогда было заработать, да, можно, потому что там не было таких слухов, что все, вот эта скупка акций идет для того, чтобы вывести эту компанию на ММВБ. Нет, изначально она шла немножко там по-другому, просто начал сектор восстанавливаться, там цены пошли, там, ну, там немножко другие компании. Компания была интересна, кстати, тогда Алросу и Нюрбу давали просто вот, ну, типа, заберите ее. Ну, вот, как бы, как скупка шла, Алрос тогда была и Нюрбу, ну, а что с ней делать? Ну, возьмите, вот, бесплатно. Она вообще была неинтересна тогда, тогда она не платила дивиденды. Вот, и, ну, да, типа, на сдачу, типа, о чем будет валяться и какая-то Нюрба. Ну, ее тоже забирали, вот, а потом, видите, она дала такие иксы, скажем так, и было очень интересно с точки зрения дивдоходности. Это вот один из примеров, что и там был достаточно короткий промежуток времени, чтобы она стоила там 400 тысяч, по-моему, ну, когда я уже стал, она, уверен, и меньше стоила в какие там года, ну, естественно, в 8-м, наверное, меньше. А потом она за короткий промежуток времени там выросла все-таки до таких 1 200 000, и потом, естественно, уходила там выше, если перерасчет будем делать, да, на тот 2025, по-моему, было дробление, как-то так. Вот. Башнефть, кстати, тогда тоже, она же не была на МВБ, она торговалась только на внебиржевом рынке, и в тот момент покупали всю Башкирию. Все, начиная там, Уфарук, Синтез, все, что там, мягко, плохо лежала, скажем так. Она вся была интересна, весь бизнес был интересен, и там действительно были хорошие объемы. Вот Башнефть тогда, я помню, много действительно покупалось с полей, и торговля этими акциями была достаточно такая большая. Там и обороты были, и ликвидность была хорошая, и тоже она очень-очень мощно росла. Я помню, даже был день, когда, допустим, была там отсечка по дивиденды, и на следующий день акция даже просто не падала, там была доходность, например, там 10-я, да, она просто, как стояла там, образно там, доллар, например, да, а на следующий день даже не было никакой дивидендного гэпа, просто так же и стоило. Были истории.
Скажи ты теперь, на чем ты заработал себе на толстовку?
Твоя толстовка дороже, чем моя.
Окей. Принято,
все, я поэтому понял. Все. Поэтому вопрос к тебе, но я знаю, что ты на «Газпроме». Да не, много было историй, но лично для меня внебиржа была всегда состояла из двух частей. Первая – это идея под какой-то M&A. То есть мы верим, что кто-то кого-то выкупит и задорого. Да, и вторая история – это «Сережа, не лудомань, купи див-фишку». И пусть она лежит. Все, ты не сможешь ее продать в случае жоп, ты не сможешь ее фигачить. Но дивдоходность действительно, сейчас мы, у нас Газпром, да, дает больше, вот мы, 20%, круто, у нас Газпром больше дает, да. Но действительно в спокойные времена, в те, когда у тебя голубые фишки там отсекались 5, 6, 7%, не больше дивдоходности, борт тебе давал в районе там 15-й дохи. И это было круто. И это то, что ты капитализировал и потом покупал на эти деньги какие-то другие бумаги, жил на них, еще что-то. То есть вот, наверное, две таких истории.
Окей, и теперь обратные примеры тоже. Кто из вас вспомнит, когда компания была публичной, она стала не публичной и продолжала торговаться на внебиржевом рынке. Может быть, вспомните что-то, и, может быть, даже вы сами попадали на такие истории.
Ну, я помню вот относительно недавно, помните силовые машины, когда за один день они просто... это был, мягко сказать, кидок, да?
Три года назад.
Больше, наверное. Наверное, побольше, да.
Да можно крупных вспомнить, Мегафон.
Кстати, да, я уже тогда был на рынке, это был 2018 год, и Мегафон очень долго падал определенное время, и когда цена дошла до 600, менеджмент вышел с заявлением, что они прекращают торговлю на бирже.
Ну да, любое, вот, кстати, мы с СЗ тоже они же торговались.
Извини, а сейчас я могу купить Мегафон на внебирже вот сегодня, или они не публичные вообще?
Там есть, я периодически за них присматриваю, за ними, иногда бывают, но, мягко говоря, проблема.
Ну, там проблема, наверное, в том, что те акционеры, которые там, образно, какой-нибудь частный инвестор купил акцию, например, Мегафон, например, да, они перестали открываться на МВБ, я уверен, что он даже не знает, что есть возможность там внебиржевого рынка там продать что-то и купить, просто и из-за этого в том числе.
Некоторые бумаги, особенно которые уходят, да, есть бумаги, которые исторически на борде, да, и люди знают, я могу прийти, и стакан Красного Октября будет. А вот те, кто хотел из Мегафона уйти, он уже ушел. Те, кто хотели его держать, они продолжают его держать. Ты приходишь, там стакана нет, и все. И ты продолжаешь жить с этим. У меня вопрос. Вне биржа и Тинёк. Тинёк запустил в выходные дни вне биржевой рынок. И я могу там торговать. Насколько это вообще адекватно, насколько это вообще здраво и нафига это сделано, вот для чего? Это вне биржа, ты покупаешь на вне бирже, но ликвидные акции. Это просто хайп, это просто реклама или же в этом какой-то есть действительно смысл, и мы рано или поздно, на 24/7 перейдем, вот что, для чего?
Ну, во-первых, я не знал, да, и я не совсем понимаю, как он выглядит. Если ты про то, что ты говоришь, он выглядит вне биржой, как вот реальный вне биржевой.
Не-не-не, он выглядит прям как один в один, там просто...
Там есть стакан, есть?
Там есть стакан, убогий стакан, но он есть.
А выставлять такой... может кто?
Ты можешь выставлять. Ты
и покупку, и продажу. Да. А они, эти сделки, индикативные или это все-таки как... Ну, они, скорее всего, индикативные, я так понимаю.
Ну...
Ты не пробовал?
Я не пробовал, я видел
то
стакан.
Тут нужно немножко, да, посмотреть просто. Во-первых, в небиржевый рынок и раньше можно сделать почти любой брокер для своих клиентов. Почти любой брокер мог сделать даже стаканы в Квике, да, под какую-нибудь акцию, например, там, ну, там, любую, да, Удмуртнефть он мог сделать. И внутри он мог схлопывать сделки для своих клиентов. То есть один клиент одного брокера, этого брокера купил акции там такой-то компании, у другого клиента в небиржевом рынке, да, поэтому Тинёк может это и сделал. Я просто сомневаюсь, что там что-то, во-первых, будет, потому что, ну, они, чтобы заводили акции в небиржевые на Тинёк, ну, я очень сомневаюсь.
Здесь ты можешь торговать Газпромом условно.
А, ты имеешь в виду даже ликвидные акции, вот, только не биржевой?
Только ликвидные.
А зачем?
Вот у меня и вопрос.
Типа, если ты хочешь 2 часа ночи купить срочно «Газпром»?
Да, вот ты проснулся в субботу, прочитал новости, такой, надо взять. И они вот сделали вне биржевой рынок на выходные.
Ну, мне кажется, это вот то, что ты ответил, что торговать 24/7. Хотя я думаю, что там комиссии не будет, там будет больше, наверное, вопросов.
Просто Тинёк кормит своих лудоманов дальше, да?
Ну, своих, наверное, 50-х. Да. Понятно. Ну, с другой стороны, например, помнишь тогда, там «Газпром» дивиденды, когда совет директоров объявил, тогда не было торгов как раз «Газпромом» на вечерке, и даже фьючей не было на «Газпром». А если был бы в небиржевый рынок, то в теории ты мог там снести как кого-нибудь. Например,
ну,
и купить.
Что было бы там, да.
Ну, например, я просто для примера. Может, для этого? Может быть. И хотят сделать какую-то свою, ну, не кухню, естественно, а...
Не, ну, по факту получается кухня, они же не схлопывают с клиентами, там, я не знаю, финансово.
Ну, да,
это же получается,
да,
они...
Внутри себя.
Внутри себя.
Ну, да, я просто не видел еще.
Сами своих...
Может, они рассчитывают на будущее, что они станут такие супер крупным брокером, что достаточно будет этой ликвидности. Ну, почему нет, с другой стороны, что они теряют? Ну, комиссия дополнительно идет.
Ну, понятно, пока, в общем, кухонька.
Я просто не видел, не знаю, надо смотреть. Не
своя
знаю.
Милая кухонька.
Да.
Ну, а кто, если не они?
Кто, если не они, да, согласен.
Да, первопроходцы.
Есть компания, была публичная, стала непубличной. Можно ли сказать о том, что когда произошел этот процесс, в этом эмитенте у этой компании, ну, стало больше рисков, да? Можем ли мы так рассуждать?
Наверное, в большей степени нет, но если было завязано какие-то там, например, там кредиты, да, на определенные условия, что компания публичная или завязана на капитализацию компании, да, такое же тоже бывает, да. И когда оно уходит в плоскость небиржи, то, конечно, это пропадает. То есть,
ну, а разве от хорошей жизни уходит на борт?
Нет, в основном не уходит.
Ну вот, вот здесь я про это.
Ну как бы, ну они уходят несколькими способами. Либо там мажоритария этого хочет, да, либо полная консолидация какая-то, либо там плохие истории, там банкротство, да.
Сэм зовут.
Да, то есть здесь, ну такое... В основном не от хорошей жизни, в основном. Нет, кроме каких-то там хороших выкупов. Помню, там торговалась там Балтика, она давно еще там уходила, и там хорошие были цены. Там Вимбельдан по шикарным ценам были оферты, и выходили с ММВБ, и все радовались. Ну, то есть там просто был выкуп, например.
Тоже хочет порадоваться, что Проспасская вышла и сказала, ну, блин, парни, 800 рублей, и мы пошли на борт. Давайте в это верить.
Я просто последний, ну, может, я что-то пропустил. Распуска была не публичной, вы купили ее, и сейчас она публичная, и это так, или...
Не, наоборот, вера в то, что Распуска не платит дивиденды,
и она,
она не может. Но Евраз за последнее время увеличил свою долю очень сильно. Там, да,
ну, там она сейчас 95 с копейками.
Фрифлот, там сколько... 5. Нет, ну там чуть больше, 93,7 у них, по-моему, что-то такое, плюс-минус. И они выкупали, они дошли до этой доли. И, казалось бы, логично, чтобы собрать все, потому что по той цене, по которой она сейчас, с кэшем и так далее.
Просто то... до СВО была другая идея, что они станут там гигантами.
Ну да, да, была идея, но знаешь, было. Много у нас идей было.
Но они могут еще и реализоваться.
Да, бесспорно. Поэтому многие и ждут, что может быть как раз это один из тех эмитентов, который может уехать на борт через выкуп. То есть
это было плодично. А может быть такое, что, ну, такая нелицеприятная практика, потому что на моей памяти, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, ну, Евраз не отличался хорошим отношением к инвесторам. Кроме последних, там, 20-го года, 21-го. А сегодня мы в расчет не берем, такая история. И смотри, может ли быть такое, что будет выкуп, но ни хера не по 800, а по 250 или по 200, или того хуже, ну, там, ниже рыночной цены, наверное, быть не может. И как бы хрен бы с вами, инвесторы, нам-то какая разница?
Да, да, смотри, вполне может. Мы видим, что корпоративка чуть-чуть поменялась в сторону нас, инвесторов. Помнишь, я даже жалобу в ЦБ мы писали, я ее там лично относил, мы добились чего-то, у нас сейчас замечательное общение. То есть пока это только вера, что они оценят это адекватно. Но как раз история, если они оценят ее неадекватно, например, по 250 и уйдут на борт, я думаю, очень много инвесторов тоже уйдет на борт. Потому что дивиденды ты на борде все равно будешь получать, а рано или поздно Распадская их начнет платить или что-то будет делать. То есть это будет просто хорошая история, но уже на борде. Вот. И, наверное, им смысла нет так делать, потому что если у них идея забрать остатки бизнеса, то они понимают, что здесь там, пол состава уедет на борт, и ну нафига это делать. Я думаю, ну, что да, логично, выкуп что будет более-менее адекватный. Поэтому...
Считай, что нет владельцев при таком фрифлоте.
Ну да, народ просто не сдастся по дешевым ценам. Зачем? Если у них задача выкупить, ну, консолидировать, то, конечно, они...
По выступят. Закону они имеют право, но они же...
Ты про делистинг сейчас или просто выкуп? Ну, тут, если мы сейчас про делистинг, просто уход на борт, это одно. Если им нужно просто консолидировать компанию и там максимально, не говорю там 100%, например, а какой-то да. Процент, но то, естественно, они
есть
не...
Есть же закон, что с 95% они могут сделать обязательный выкуп, правильно?
Ты можешь не пойти на обязательный выкуп, это раз. Второе, закон немного хитрее, ты 95% должен перейти сделкой в 10%. То есть не просто я набрал, купил 2% с рынка еще, и у меня, и все. Нет. Ну, опять-таки, это можно обойти, можно продать 10% Мураду, потом 10% Мурада через месяц купить, обратно купить, да. И да. Но вот тогда...
А сам Мурад купит с рынка недостающие 2,5, чтобы было больше 95,
ну,
видимо.
Да, да.
Вполне. Хитро.
Да, это хитро, это, но возможно, пока они так не делают.
Возможно,
пока...
они нас смотрят и не знали про это.
Да, мы им сейчас, блин, подсказали.
Да. Да. В мире есть ряд компаний, которыми все бы хотели владеть. Ну... Пример был про Марс, да, но можно привести какие-то бренды одежды, очень популярные из Франции в том числе, да, или вот я вот сижу тут, значит, модный такой, и все хотели бы купить, но акций нет в рынке. Может ли быть такое, что в данном примере даже, да, владеет там некая семья, к примеру, в России, может, такое случалось, а инвесторы сидят и ждут, чтобы компания вышла на рынок таким образом, и вы бы ее купили? Может, такие истории были?
Ну, раньше точно были, потому что, ну, все хотят, чтобы выбор был больше, естественно, да, и главное, чтобы еще была какая-то ликвидность, или там ждали определенных компаний из тех секторов, которые просто не были представлены. Там. Ну, я в данном случае, конечно, про российский рынок, да, потому что это у нас не так, скажем так, много секторов, которые не представлены. Естественно, были крупные компании, и сейчас остаются. Многие, я помню, ждали выход хотя бы на внебиржевой рынок там, вертолетов в России. Они тогда консолидировали и там казанский вертолетный, который был на ММВБ. И единственный, который не консолидировали, там это Росвертол до сих пор остается, хотя очень странно. Там никаких проблем, по идее, там и выкупы были, но не консолидировали и думали, что вот эта крупная компания хотя бы выйдет на борт. Я уже не говорю там про IPO, хотя тоже было бы интересно на самом деле, и думали, что к этому идет. Поэтому да, и это ждали, и хотели видеть еще крупную, ликвидную, большую компанию, которая была бы интересна в определенном секторе. Так что, отвечая на вопрос, да, такие есть.
А смотри, тогда последний вопрос и... перестанем тебя мучить. Путь на IPO лучше делать через вне биржу или можно и пропустить этот этап? Ну, то есть, знаешь, так на полшишечки войти, типа попробовать посмотреть, а потом понять, нужно ли мне IPO. То есть вот сейчас мы говорим о том, что IPO ВУШ скоро хочет там делать, да? Вот почему бы им не зайти сначала на внебиржу, не разместить там свой пакет там X10 в меньше, чем они хотят на IPO, просто посмотреть, вообще людям это интересно, люди готовы это покупать по каким-то ценам и так далее. Вот такая практика, она есть, она интересна.
Или Додо, к примеру, который на внебирже уже торгуется там не один год.
Да, или вот, да, Додо.
Да, ну вот я приведу пример, я думаю, что отвечу как раз на вопрос. Например, Санкт-Петербургская биржа, да, мы же знаем, что сделки проходили до IPO, и это был внебиржевой рынок, по сути. Да, это было, у них не было там тикера, насколько я помню, не было, скажем так, на РТС-борде, но это можно сказать, что были полноценные сделки внебиржевые.
Я знаю, у меня была...
Ну да, ты понял, про что я, да, отвечая на вопрос, что стоит ли выйти на этот рынок. Да, это же имело и плюсы, то есть они продали определенный пакет по определенной цене определенным там людям, пошел интерес, эти там крупные какие-то компании, брокеры начали продавать клиентам на внебиржевой рынок, рекламируют, что будет IPO и так далее. То есть типа, подогревая интересы, и согласись, что когда мы выходили на IPO, ну, компания, ну, достаточно неплохо, скажем так, разместилась и могла бы гораздо выше, я думаю.
Ну, то есть интересно. Смело рекомендовать компаниям.
Ну, скажем так, подумать. Этот пример тот показывает, что такая практика там есть, и она существует, и она достаточно, скажем так, удачная.
Угу. Супер, спасибо.
Спасибо.
Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.